Глава шестая.
«Биим, биим, дурун!»
«Господин, господин, обождите!» — с турецкого. Стентон обернулся. Его окликала мусульманская девочка, которую он спас из-под колес автомобиля. Она что-то тащила. Его рюкзак. Он забыл свой рюкзак. Рюкзак! Надо же быть таким идиотом. Большую часть денег и снаряжения он оставил в гостиничном номере. С собой взял пистолет, ноутбук, очистители воды, антибиотики и новейший хирургический набор. Чтобы возместить потерю, ждать пришлось бы лет 100, а он чуть было не ушел без рюкзака. Конечно, он не в себе, но все равно это недопустимый промах. Позволить чувствам затуманить сознание, забыть о необходимом снаряжении непрофессионально — это грубейший ляп солдата на задании. Если на то пошло, он вообще не должен был вмешиваться. Во-первых, еще неизвестно, чем аукнется спасение семейства, которому была предначертана смерть. А во-вторых, он сам мог погибнуть под колесами машины, и его миссия закончилась бы, еще не начавшись. Но увидев бездонно темные глаза маленькой турчанки, которая пыхтела, но тащила рюкзак, ее широченную улыбку в обрамлении непомерно больших серег и водопада угольно-черных волос, Стентон не пожалел, что поддался инстинкту. Где-то в недрах пыльного города существует отец девочки, который не изведает доли живого мертвеца, доставшейся Стентону. С виду неподъемный, рюкзак из мембранной ткани, декорированный под парусину и старую кожу, был не так уж тяжел. Сияя щербатой улыбкой, девочка протянула его Стентону. Хью взял рюкзак и отвернулся. Не было сил что-нибудь ей сказать и даже смотреть на нее. Хоть смуглая, темноглазая и черноволосая, она все равно очень напоминала Тессу. Стентон быстро покинул мост. Сойдя с широкой современной магистрали, он нырнул в дебри старых улиц и переулков на южной стороне Золотого Рога. Голова кружилась не только от недавнего происшествия, но и всей невероятной ситуации. Старый Стамбул. Сказочный город на холме, древняя душа Турции, ворота на восток, место встречи двух сторон света, где 26 веков в каждом диком вопле и тайном шепоте бился пульс истории, где столетиями звучала прелестная музыка, скрежетали мечи, рявкали пушки, а поэты сочиняли сказки о любви и смерти. Армии приходили и исчезали. Церковь превращалась в мечеть. Потом мечеть уступала место церкви и вскоре вновь вытесняла ее. А жители Стамбула занимались своими делами, вот как сейчас, ни сном, ни духом, не ведая о появлении чужестранца, самого необычного за всю долгую городскую историю. Стентон проникся романтичностью момента. Он пробирался мимо гор зловонного мусора, оступался на шатких неровных камнях, уложенных в мостовую во времена султана Сулеймана Великолепного, обходил своры злобных собак, что рылись в отбросах торговых лавок, тянувшихся вдоль улочек. Темные мрачные лестницы ныряли в прогалы между осевшими домами, поднимались к неприметным дверям и убегали в вонючие промозглые подвалы. Но иногда озорно приводили к благоухающим садам. Кэсси непременно в них заглянула бы. Стентон вдруг понял, что не помнит ее лица. Он встал как вкопанный, за что был обруган свирепого вида бородачом в куфии, палкой погонявшим двух костлявых мекающих коз. Стентон не шелохнулся, силясь оживить свое самое драгоценное воспоминание. Накрыло паникой. Пронзило страхом, что образ Кэсси исчезнет, точно фотография в кинофильме о путешествии во времени. Преодолевая смятение, Стентон пытался увидеть ее лицо, но выходило только хуже, как будто вспоминаешь известное слово, но оно только прячется еще дальше. Стентон велел себе представить какую-нибудь знакомую ситуацию. Вот, нашел. Пикник в Примроуз-Хилл. Дети совсем еще крохи. Кэсси улыбается в объектив мобильника. Бац! Секил Юлумдан! Прочь с дороги, с турецкого. В людном проулке Стентона толкнул спешивший прохожий, бугай в ярко-синем тюрбане, развивающемся белом балахоне и просторных шароварах. За поясом два пистолета и кинжал. Хью пробормотал извинения и зашагал дальше. Поворот, другой, темный проход, затем взрыв света и журчащий фонтан на огороженной площади. Амбре конского навоза и тотчас изысканное благовоние. Запахи табака, гашиша, апельсинов, жареного мяса, розовой воды и собачьей мочи. Собак тут немерено. Крики, грохот, скрежет железа о камень. Стентон еле успел увернуться от взмыленного битюга. В Стамбуле, городе на холме, уклон некоторых улиц приближался к обрыву. Роняя пену, коняга силилась удержать тяжело груженную подводу, которую она везла лишь теоретически, ибо на деле вместе с ней готовилась сверзиться с косогора. Возница, вцепившийся в поводье, почем зря костерил Стентона. Во франте, обряженном в свободную куртку с поясом и молескиновые бриджи, он вмиг распознал чужака, неуместного и несвоевременного. Стентон себя чувствовал голым. Его разглядывали из глубины темных зарешеченных жилищ, сквозь прорези никабов. Мимо прошагал молодой солдат, грудь колесом, взгляд поверх голов, но и он украдкой глянул на чужестранца. Казалось, все эти люди видят его насквозь и знают его тайну. Надо собраться. За утро он уже дважды чуть не погиб. Сперва под машиной, потом под тяжеловозом. Бугай с пистолетами за поясом тоже мог его прикончить. В этом городе жизнь ничего не стоит, но обижаются смертельно. Необходимо сосредоточиться, забыть о личных горестях и выполнить миссию, в которую он искренне верил. Кэсси и детей больше нет. Вместе с веком, в котором жили, они растаяли, словно утренняя дымка над Босфором. Их уже не спасти. Но в его власти сохранить жизнь миллионам других людей, юношам, которые вскоре задохнутся горчичным газом, безвольно обвиснут на заграждении из колючей проволоки или снарядом будут разорваны в клочья, если только он не изменит их судьбу. Но для этого надо владеть собой. Стентон решил выпить крепкий кофе по-турецки и нашел кафе на крохотной площади, в тени мечети. В Стамбуле все в тени мечети либо притулилось к стене обветшавшего дворца, где в дни его славы обитали какой-нибудь принц или властитель, а также гарем и евнухи. Пожалуй, нигде в мире распад так не уживался в скорлупе былого величия. Чем-то это напоминало Лондон 2024 года. Маленькое кафе, всего два столика и прилавок, блистало идеальной чистотой. В витрине роскошный кальян, в стеклянном шкафчике ряды розовых и зеленых леденцов. На столиках, укрытых пушистыми бархатными скатертями с бахромой, чистые пепельницы и розетки с соленым миндалем. В этом оазисе покоя и порядка наконец-то выпала возможность отдышаться от происшествия на Галатском мосту. Стентона припроводили за столик, подали кофе и бутылку воды. Здесь на него не смотрели, как на подозрительного чужака. Бизнес есть бизнес, независимо от века и города. Хозяин, изъяснявшийся на турецком, показал на сласти. Стентон ответил покорным жестом, мол, на ваше усмотрение. Ему принесли марципан и что-то вроде манного колобка в густом сиропе. Первая еда с прошлого ужина 111 лет назад. Завтрак необычный, но Стентон был рад и ему. Он положил на столик купюру в 10 лир и сделал знак «Сдачи не надо». Улыбнувшись, хозяин вернулся к своим кофе, газете и цигарке. С улицы слышались призывы на молитву. Сквозь витрину с кальяном было видно, как на маленькой площади собираются правоверные. Стентон достал из кармана сильно похудевший бумажник. Никаких кредиток и удостоверений. Лишь турецкая валюта начала 20 века. И две распечатки. Они лучше всего напоминали о долге и укрепляли решимость. Два последних электронных письма Кэсси. Одно с просьбой о разводе и другое, самое последнее. В нем была искра надежды, ответ на его мольбы и обещания. И он помчался домой, чтобы поговорить с ней. «Если ты хоть немного изменишься. Нет, даже не изменишься. Просто опять станешь собой. Тем, за кого я выходила. Отцом наших детей. Тот человек был таким же неистовым, как ты сейчас, но не таким злым, таким же твердым, но не таким жестким, таким же спокойным, но не таким холодным». Стентон залпом выпил кофе и подал знак повторить. Он так хотел ее убедить, что сможет стать прежним. Но 4 обдолбанных отморозка лишили его этого шанса. Кэсси умерла, считая его неисправимым. Тесса и Билл умерли, считая, что мама уходит от папы, потому что папа — тупой эгоистичный ублюдок, не заслуживший их любви. Я никогда не жалела, что вышла за военного, потому что знала, ты веришь в то, ради чего рискуешь своей жизнью и отнимаешь чужие. Я никогда не жалела, что вышла за дурака, считавшего, что его игры со смертью вдохновят подростков. Даже когда у нас появились дети, а ты не угомонился. Хоть ты мог оставить меня вдовой, а наших детей сиротами, я не противилась, потому что подписалась на такого человека. Ты тоже знал, что женился на девушке, которая предпочтет валяться в постели и смотреть дневные телепрограммы, нежели в непогоду лазать по горам. На девушке, которая не хочет нырять с аквалангом и летать на параплане, и даже смотреть, как это делаешь ты. Мы оба знали, что получили, и были этим довольны. Но кто этот новый человек, Хью? Я его не знаю. А ты? Правда, Хью? Серьезно? Телохранитель? Наемник? Прославленный охранник? Ты оставляешь меня и детей, чтобы служить шестеркой миллиардеров? Ты впрямь готов за них принять пулю? Мы так мало для тебя значим? Она права. Это было безумие. Зачем он это сделал? Озлобленность, скука, гордыня. Все вместе. Но главное, конечно, гордыня. Дурацкая мужская гордыня. Когда его вышибли из армии, а сетевая затея опротивила, он просто не знал, чем заняться. Слонялся по дому, ругался с Кэсси, орал на детей. Он себя чувствовал бабой. И потом деньги. Прежде они с Кэсси о деньгах не думали, как-то всегда хватало. Но кремень наперекор крутизне ненадолго превратил их в богачей. Ну, так казалось. Теперь они могли себе позволить настоящий дом в хорошем районе. Намечался второй ребенок. Требовалось больше места, и он просто взял и в рассрочку купил дом, не сказав ей. Конечно, сперва она психанула, но он знал, что она влюбится в этот дом. Их первый настоящий дом. Прежде были только съемные и служебные квартиры. Он не мог допустить, чтобы все это рухнуло. Не мог сказать Кэсси и детям, дескать, собирайте манатки, выплаты стали непосильны. Он был слишком гордый. «Значит, ипотека нам не по карману. Ладно, съедем. Найдем что-нибудь подешевле, а то будем жить в съемной квартире или даже в палатке. Ты это умеешь. Если тебе скучно, читай. Нужна работа, иди грузчиком в супермаркет. Стань мойщиком своих любимых машин, продавай гамбургеры. Думаешь, нас колышет, что папа больше не герой? А ты по-прежнему мнишь себя героем. Наверное, в мечтах спасаешь охваченных ужасом принцесс от торговцев живым товаром. Выручаешь школьников, похищенных сбрендившими вояками. Ты всегда был большим мальчишкой, и за это мы тебя любили. Но теперь ты всего лишь оберегаешь самых гнусных себелюбцев на свете». Конечно, она была права. Когда бывший однополчанин-спецназовец предложил работу в международном охранном агентстве, прозвучало много высоких слов о защите беспомощных от хищников, тяжелая задача, которую власти не могут или не хотят выполнять, борьба с пиратами, охрана миссионеров-просветителей от фундаменталистов. Но письма Кэсси застали его в Эгейском море. Опершись на рейлинг, он стоял на палубе роскошной яхты. Костюм, темные очки, гарнитура. Он получал отменное жалование, но был всего лишь вооруженным громилой, сопровождающим босса. Служил новой расе, господствующей в мире на плаву, особям 21 века, безудержно растущей флотилии миллиардеров и триллионеров, переселившихся в море, дабы укрыться от социальной катастрофы, в значительной степени спровоцированной их трудами. В полном смысле слова — беженцам от изменения климата. «Я гордилась тобой. Когда в миротворческих миссиях ты рисковал жизнью, спасая детей, так похожих на наших. Я гордилась тобой, когда ты рисковал жизнью и снимал свои ролики для подростков, которым не повезло иметь такого отца. Но рисковать жизнью ради медиамагнатов, нефтяных королей и паразитов, торгующих недвижимостью, чтобы они тешились на своих яхтах, когда весь прочий мир полыхает? Нет уж. Биллу и Тессе нужен отец, который любит их, а не собственные закидоны. Если вдруг встретишь себя прежнего, скажи ему, чтобы позвонил нам». Эта последняя строчка была искрой надежды. Он не позвонил, он помчался. Тотчас бросил работу, сошел на берег и рванул в ближайший аэропорт, полетел в Лондон, чтобы встать на колени и обещать, он будет настоящим мужем и настоящим отцом. Он не исполнил обещания, потому что даже не успел его дать. Родные так и не узнали, что он возвращается. Стэнтон выпил вторую чашку кофе, налил себе стакан воды. И тут услышал голос, английскую речь.
«Гарсон, кофе с коньяком и побыстрее!»
Стэнтон окаменел. Голос был ему знаком.